важность святости. Отец наш Бог, теперь, когда мы приближаемся к Тебе в изучении Твоей святости, мы знаем, что берем на себя очень серьезную задачу. В этот самый момент мы стоим на святой земле. И если бы не Твоя безграничная милость, долготерпение и благодать, эта земля разверзлась бы и поглотила нас в своей бездне. Поэтому мы просим Тебя, Господи, излить на нас двойную меру Твоей милости и благодати. Теперь, когда мы ищем ответы на вопросы, которые очень важно понять, ибо без них невозможно познать Тебя. Мы просим присутствие Духа Истины, которое есть Святой Дух, чтобы Он помог нам в этом ответственном деле. Мы просим об этом во имя Христа. Аминь. Я был студентом старшего курса богословской семинарии Питтсбурга. Была осень, и я отчетливо помню, как в тот день я занимался в библиотеке семинарии. Передо мной на столе лежала стопка книг. Вы, наверное, знаете, что библиотека в богословской семинарии — это место, где тихо, как в морге. Никогда и никому здесь не разрешается разговаривать и даже шептать. Здесь царит абсолютная тишина. Вдруг мое внимание было привлечено нарастающим шумом, который быстро распространялся среди людей, сидевших за книгами. Тишина была нарушена, все покидали свои места и выбегали в коридор. И я ничего не понимал, пока кто-то громко не сказал то, что всегда звучит страшно и непоправимо. Убили президента. Легко представить себе, что происходит, когда объявляют такие новости. Нормальная жизнь прекратилась. Я выбежал на улицу и, как любой другой американец, приник к радио и раз за разом слушал бюллетени о состоянии здоровья президента Кеннеди, пока он боролся за свою жизнь. А потом объявили, что он умер. Весь следующий день, все последующие недели и даже месяцы мысли всех жителей Америки были заняты этой трагической гибелью популярного президента. Затем вышла книга, озаглавленная «Джонни». «Мы тебя совсем не знали». И вдруг все поняли, что он стоял у власти совсем недолго. В любом случае, господа, когда умирает видный государственный деятель, руководитель государства, король, премьер-министр, это серьезная травма для всей нации. Нечто подобное произошло в Древнем Израиле. В 8 веке до Рождества Христова в Израиле на трон зашел 16-летний царь. Он царствовал в Иерусалиме более 50 лет. Вы только представьте себе, более полувека. Он не был самым знаменитым или самым важным царем в истории Израиля, но он определенно попал в пятерку самых популярных царей. Его звали Озия. За время своего царствования Озия завершил последнюю и самую значительную духовную реформу своего народа. Умер он при печальных обстоятельствах, как шекспировский трагический герой, который нарушил собственные нравственные нормы. Когда он умер, его смерть как бы послужила определенным водоразделом в истории еврейского народа, в результате чего произошло серьезное моральное отступление, после которого эта нация уже никогда не могла оправиться. Я думаю, весьма значительным в плане проведения Божьего является тот факт, что через 4 года после смерти Ози был основан город Рим. И произошли те изменения в культуре, которые определили ход всей дальнейшей истории мира. В разгар духовной борьбы израильского народа Бог призвал к священному служению одного человека, пророка. Некоторые называли этого пророка величайшим во всей ветхозаветной истории. Он был не только благочестивым человеком, но и уважаемым государственным деятелем. В течение своего служения он имел свободный доступ ко многим царям. Именно этот пророк предсказал, что однажды дева зачнет в чреве и родит сына, и ему дадут имя Иммануил. Именно этот пророк сказал, что в будущем слуга и раб Божий придет в этот мир, чтобы понести на себе грехи своего народа. Этого пророка, конечно же, звали Исаия. И история его призвания изложена в 6 главе книги, которая носит его имя. Мне хотелось бы прочитать для вас первую часть этого повествования. Книга пророка Исаии, глава 6. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. В этом коротком отрывке я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Исаия подчеркивает, что данное событие произошло в год смерти царя Озии. Мы не можем с уверенностью утверждать, что же это было. Или Исаия имел экстатическое видение в Иерусалимском храме, или же получил возможность заглянуть краешком глаза в святилище на небесах. Я предпочитаю последнее толкование. Некоторые чисто технические детали, в которые я не хочу теперь вдаваться, позволяют мне предположить, что Бог приоткрыл для глаз Исаии край завесы и снял покров с самих небес. Теперь давайте еще раз посмотрим на тот же отрывок. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Если заглянуть в Библию, то можно увидеть, что слово «Господь» начинается с заглавной буквы, остальные буквы в этом слове строчные. Если заглянуть на пару стихов ниже, где в своей песне серафимы поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф», мы увидим, что в слове «Господь» все буквы заглавные. В английском переводе Библии такое происходит достаточно часто, и дело здесь не в ошибке и не в опечатке. Просто переводчики Библии старались дать понять, что, несмотря на одно и то же английское слово «Господь», здесь использованы 2 совершенно разных еврейских слова. Когда все буквы заглавные, вы можете быть уверены, что это перевод еврейского слова «Яхве», того имени, которое Бог открыл Моисею в Мадиамской пустыне, когда он сказал ему: «Я есть сущий». Вы можете быть уверены, что это перевод еврейского слова «Яхве», того имени, которое Бог открыл Моисею в Мадиамской пустыне, когда он сказал ему: «Я есмь сущий». Это священное имя Бога, святое имя Бога Яхве. А в 1 стихе слово «Господь» начинается с заглавной буквы. Это перевод с другого еврейского слова, которое звучит как «Адонай». Оно является, возможно, самым превознесенным титулом, который применяется в Ветхом Завете для Бога. В Ветхом Завете Богу дается много определений, а этот титул – наивысший из всех. Здесь мы можем, например, вспомнить Псалом 8. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» И опять в 109-м псалме мы читаем: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Фантастическое высказывание, которое мы находим в Ветхом Завете, где Давид говорит, что Бог Яхве обращается к личности, и этой личности он присуждает титул «Адонай», титул, который применим только к одному Богу. Не случайно, господа, самый цитируемый и наиболее часто упоминаемый ветхозаветный стих, который можно встретить в Новом Завете, это 109-й Псалом, стих 1. И Павел говорит нам в связи с этим, что Иисусу было дано имя превыше всякого имени на земле и на небесах, титул Господь, Адонай, имя, которое изначально принадлежало Богу и только одному Богу. Имя Адонай означает просто «верховный». Теперь вы понимаете, что произошло? Царь Озия умер. В стране царит неопределенность, кризис верховной власти. Исаия приходит в храм, и ему открываются внутренние части небес, и видит он там не Озию, не Езекию, следующего царя, не Давида. Он видит Господа, Адоная, верховного властителя, сидящего на престоле на небесах. Я лично убежден, что Исаия увидел самого Христа, сидящего до своего воплощения в полном своем величии. Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. О, как мне нравится эта фраза. Края рис его наполняли весь храм. Что в старые времена одеяние монархов было мерилом их статуса. В соответствии с международным протоколом статус высокопоставленного лица определялся по степени величия его одеяния. Если царь носил горностай, это было потрясающее зрелище. Если он носил соболь, еще лучше. Морка была второго или даже третьего сорта. А те, кто приходили в полотняных одеяниях или джинсах, должны были на важных заседаниях в присутствии царей сидеть сзади. Я помню, как смотрел одну из первых в Америке телевизионных передач о коронации британской королевы Елизаветы. Комментаторы все говорили и говорили о пышности церемонии, о тех подробностях, которые только британцы могут увидеть в таком празднестве, о великолепии ее платья, когда королева шла к трону в Вестминстере, до того, как отправилась в Букингемский дворец. Когда Елизавета вошла в аббатство, несколько пажей несли шлейф ее платья, потому что оно тянулось за ней еще на несколько футов. Но вы слышали, что говорит Исаия, когда ему явилось видение небесного царя? Он увидел царя, одеяние которого переливалось за пределы краев престола. Оно заполняло весь храм. Своим великолепием оно полностью охватило все здание. То, что он видел, было зримым выражением его величия. И главное, то, что он видел, было зримым выражением его величия. И главный акцент здесь был сделан на великолепии его одеяния. Затем он сказал: «Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Это единственное место в Писании, где упоминается о созданиях, названных серафимами. Некоторые пытались отождествить их с херувимами, но я думаю, раз Библия делает между ними различия, нам тоже следует отличать их друг от друга. Мы почти ничего не знаем об этих созданиях, лишь то, что они относятся к воинству небесному. Серафимы были созданы Богом специально для того, чтобы служить Ему день и ночь в Его непосредственном присутствии. Позвольте мне задержаться здесь на минуту и прокомментировать один момент. Когда Бог что-то творит, Он делает это с определенной экономией. Он не тратит понапрасну созидательный материал. У него есть поразительная, сверхъестественная способность творить так, что его творение отлично приспосабливается к окружающей среде. Бог создал рыбу с жабрами и плавниками, потому что она живет в воде. Он сотворил птиц с крыльями и перьями, потому что они обитают в воздухе. И поэтому, когда Он сотворил ангелов для определенной функции, чтобы служить Ему в Его непосредственном присутствии, то создал их таким образом, чтобы они полностью соответствовали своей окружающей среде. И потому нам говорят, что им дано две пары лишних крыльев, чтобы закрывать лицо. Вы только подумайте, эти ангельские создания денно и нощно служат в явном и зримом присутствии всемогущего Бога, слава которого настолько ослепительна, настолько пронизывает, что даже ангелам приходится закрываться от прямого воздействия сияния Его славы. Вспомните историю из книги «Исход», когда Моисей, представляющий Божий народ, был призван Богом на гору Синай, чтобы получить там закон Божий. Вспомните, что Моисей вошел в облако и был сокрытым на горе, а люди ждали его день за днем, беспокоясь и недоумевая, что произошло с их вождем? Не уничтожен ли он пламенем гнева Божьего? Вернется ли он обратно? Что хочет сказать им Бог, если Моисей все же вернется? Они ждали возвращения Моисея в страхе и трепете. Когда Моисей был на горе, он разговаривал с Богом. В одном из разговоров, позвольте мне немного поимпровизировать, Моисей сказал: «За свою жизнь я видел немало чудес. Ты показал мне горящий, не сгорающий куст. Я видел казни египетские, при помощи которых ты смирил египтян. Я видел разделение моря, когда весь твой народ перешел его по суху. Я видел, как ты чудесным образом кормил небесной пищей твой голодный народ. А теперь, пожалуйста, покажи мне еще одно чудо, Господь. Пожалуйста, покажи мне твое лицо». Бог ответил: «Моисей, ты отлично знаешь, что я сказал. Человек не может увидеть меня и остаться в живых. Ты не можешь видеть моего лица, Моисей. Но вот что я сделаю. В скале я приготовлю для тебя расщелину и поставлю тебя в ней. Я закрою тебе лицо, а когда пройду мимо тебя, позволю увидеть меня сзади. Но моего лица ты не увидишь». Так Бог поставил своего слугу Моисея в расщелине скалы и позволил своей славе пройти мимо него. Моисей мог сзади видеть отраженную славу Божию в течение какой-то доли секунды. что произошло потом. Когда Моисей спустился с горы, и люди увидели его издали на расстоянии, они пришли в волнение при виде возвращающегося лидера и бросились к нему, чтобы приветствовать Моисея. Но вдруг в ужасе отшатнулись и пали на лица, и начали молить: «Моисей, Моисей, прикрой свое лицо!» Они не могли вынести вида его лица. Почему? Потому что лицо Моисея сияло таким невыносимым светом, с такой силой, что люди слепли. Но, господа, люди видели на обыкновенном человеческом лице просто отражение той славы, которую Моисей видел всего лишь сзади. Сами ангелы должны прикрывать глаза в присутствии Бога. Нам сказано, что двумя другими крылами они прикрывали свои ноги. Библия не объясняет нам, по какой причине серафимам нужно было прикрывать ноги. Я могу только догадываться, и я выскажу свою догадку. Дело в том, что ноги, как у людей, так и у ангелов, это символ их тварности. В Библии сказано, что мы созданы из праха земного, наши ноги созданы из земли. Когда Бог встретил Моисея в Мадиамской пустыне, что Он сказал ему в первую очередь? «Моисей, Моисей, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Он повелел ему обнажить ноги, символ его тварности, признак его подчиненности святому Богу. И даже в небесах ангелы прикрывают символ своей тварности. Как бы восторженно я ни относился к облику серафимов, это не самое главное в нашем исследовании. Но что очень важно для нас и заботит меня более всего, не внешние особенности ангелов, а то, что они сказали. Послушайте, что о них говорит Библия. Двумя крыльями они летали. И они взывали друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». До начала видеозаписи я стоял вон там, и те, кто смотрит наш видеофильм, к сожалению, не услышат классического церковного гимна. «Свят, свят, свят Бог, Господь Саваоф». Я слышал, как вы пели. Я не могу спокойно слушать этот гимн, у меня мурашки по коже бегают. Он великолепен, не правда ли? Я сразу вспоминаю ангелов небесных и всех тех, кто сложил свои золотые венцы у Божьего престола. Все, что у нас есть, все, что достойно, мы с радостью сложим у ног святого Бога. А как торжественно этот гимн провозглашает величие Бога. Когда я слушал, как вы пели, то думал, как это великолепно звучит здесь. Но как же это должно звучать в исполнении хора ангелов? Это видел Исаия. Как небесное воинство над престолом Божьим пело поочередно одно и то же слово, повторявшееся снова и снова. Свят, свят, свят. Вся земля полна славы Его. Друзья, В этом тексте Исаии есть нечто, что на английском языке мы можем прочитать тысячи раз и все же упустить из виду. В нем есть нечто специфическое для языка евреев. В английском языке, когда мы хотим привлечь внимание к чему-то очень важному, выделить его, то прибегаем к различным средствам. В печатном тексте можно подчеркнуть слова, выделить курсивом или жирным шрифтом, заключить в кавычки или поставить в скобки, поставить после них восклицательные знаки. Я терпеть не могу восклицательных знаков, когда нет восклицания. Даже мои издатели иногда делают это. И в последней правке я нахожу восклицательные знаки в тех предложениях, где восклицания нет. Пожалуйста, не думайте обо мне так плохо. Я знаю, где ставить знаки препинания, но они ставят их произвольно. У евреев тоже были свои средства акцентирования внимания. Они делали то же. Подчеркивали и выделяли в тексте, но у них было еще одно средство, чтобы привлечь внимание к тому, что было особенно важным. Это был метод простого повтора. Я сразу вспоминаю апостола Павла в его послании к Галатам, когда он предупреждал верующих об опасности отклонения от того Евангелия, которое он им дал. Он говорил им: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Анафема означает «да будет он проклят». Апостол употребил здесь сильное выражение. Но он не останавливается на этом. Он продолжает дальше. «Как прежде мы сказали, так и теперь. Еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Иисус очень любил использовать прием повтора, чтобы подчеркнуть важность своих слов. Помните, Иисус был раввином. А это значит, что он был теологом, богословом. У него была школа и ученики, которые изучали его учение. Он был странствующим раввином. А это значит, что Иисус ходил повсюду, а ученики его буквально следовали за ним. Когда Иисус говорил «следуй за мной», он именно это имел в виду, то есть «иди за мной туда, куда иду я». Это происходило следующим образом. Учитель давал свое учение. Он проповедовал по дороге в Эммаус или на пути в другое место, а ученики следовали за ним и запоминали то, чему учил их наставник. Любое учение, исходившее от Иисуса Христа, было важным. Но даже наш Господь время от времени старался привлечь особо пристальное внимание к тому, что было сверхважным. Когда он доходил до того места и хотел, чтобы его ученик не упустил главного, он предварял свое учение словами. «Истинно, истинно говорю вам». Фактически он говорил: «Аминь, аминь, говорю вам». Вы хорошо знаете это слово, а оно вошло в английский язык без изменений. Мы произносим: «Все люди сказали аминь». Но мы говорим «аминь» после того, как прослушали учение, после проповеди проповедника, и оно означает «верно», «правильно», «мы верим в это» и так далее. Иисус не ждал, чтобы его ученики подтвердили правильность того, что он говорил. Он начинал свою проповедь с утверждения «аминь», «аминь». Словно капитан корабля, который обращается к своему экипажу по внутренней телефонной связи. «Слушайте все», — говорит капитан. Когда Иисус повторял это слово дважды, оно подчеркивало чрезвычайную важность его сообщения. Господа, существует только одно качество Бога, которое в Писании возведено в третью степень этим приемом повторения. Есть только одна характеристика всемогущего Бога, которая выражена в превосходной степени устами ангелов.
когда Библия не просто говорит, что Бог свят, и даже не просто Он свят-свят, но Он свят-свят-свят. Не говорится, что Он милостив, милостив, милостив. Или что Он есть любовь, 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 или справедливость, 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 или гнев, гнев, гнев. Но Он свят, свят, свят. Это такое Его измерение, которое охватывает собой всю Его сущность. И когда оно было явлено Исаии, мы видим, что при звуках голосов серафимов и двери – и порог, и сам храм стали дрожать и колебаться. Вы понимаете? Неодушевленные, бездушные, бездумные творения Божии в присутствии проявления святости Божией были достаточно восприимчивы, чтобы поколебаться. Как же можем мы, сотворенные по Его образу и подобию, оставаться равнодушными и безразличными к Его величию? Только один Бог свят. И в этой серии уроков я попытаюсь рассказать вам, что значит эта святость и какова реакция Исаии и других людей, когда перед ними вдруг возникает святой Бог. Отец, мы рады тому, что в этой грешной вселенной есть Ты. Который всецело и полностью свят, свят, свят. Всели в наши сердца неизбывную радость серафимов ради познания Твоей истины. Аминь.